Я вас категорически приветствую. Евгения, добрый день.
Здравствуйте, я вас приветствую. Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Привет, меня зовут Женя Тимонова, и я автор и ведущая программы «Все как у зверей».
Это у людей все как у зверей?
Нет, у людей не все как у зверей. Это, знаете, хорошее начало для любого разговора, когда нечего говорить. Вот сразу, знаете, все как у зверей. И тут же у людей есть масса возражений, и они их высказывают, и уже завязывают купить диалог. Ради чего мы, собственно, здесь и собрались сегодня. Видите? А это вот Сулико, это самка древесного богомола Хиеродулы. Она приехала вместе со мной. Мы вчера выступали на ТЭДе с девочкой вместе, рассказывали про городскую фауну будущего.
Это она?
Да, есть некоторая вероятность, есть сценарий, в котором богомолы...
страшнее таракана, нет? Или она жрет тараканов?
Мне трудно оценивать насекомых в категориях страшнее или не страшнее. По-моему, единственный членистоногий, который страшно, это энцефалитный клещ. Вот это я очень не люблю, боюсь. Но и то не за столько из-за клеща, сколько из-за его начинки. А они очень милые, древние. Ну, они примерно с тараканами. Вот чуть-чуть позже тараканов возникли. Милые, древние, дико элегантные. В Москве сейчас их нашествие.
Откуда? Они же вроде теплолюбивые.
Да, они с юга. Но у нас тепло в этом лето. И они у нас еще не совсем живут. Это такие вот залетные, да. То есть они самки, вот эта вот самочка, они не очень летают. Она может там несколько сотен метров перелететь, они тяжеловаты для этого. Вот. А самцы, они легкие, крылатые и очень озабоченные поиском самки.
Ну, как все нормальные самцы.
Да, только не всем приходится платить такую цену в случае успеха, которую приходится самцам богомолов. Вот. Ну, в общем, они стоят на крыло и летят. И если ветер вдруг вообще подует в сторону Москвы, то они могут долететь и до самого
Мурманска.
Кремля. Мурманск. Но Мурманск это уже... Нет, там прямо на Садовом кольце людям в окна, в автомобили влетают, они фотографируют, постят во все соцсети.
Я в наших краях никогда не видел.
Что делать. Ну, до вас еще сколько? 470 километров. Это вот тут редкий богомол-то летит. Но вообще будьте готовы, потому что у нас они пока еще в Москве, они еще не откладывают яйца. Вот когда я увижу первую самку богомола в Москве, тогда будет уже можно говорить о том, что вау, ареал расширился. Пока что только самцы. То есть они, соответственно, прилетают, понимают, что что-то девок нет, и благополучно дохнут. И, собственно, вся жизнь, она в полгода укладывается. Вот они в мае вылезают из зоотек, а в октябре уже заканчиваются. Вот, а как только в Москве будет первым, поймана первая самка богомола, вот это же не поймана, это же моя домашняя, тогда будем говорить о том, что а теперь уже все на Санкт-Петербург.
Где же ты, моя Сулико, да?
Ну, в общем, городская фауна на самом деле обогащается очень сильно.
Кем?
Очень сильно меняется. Знаете, во-первых, тем, кто живет вокруг города, и тем, кого всячески гнобили и притесняли те городские жители, поголовье которых сейчас сокращается. А это, собственно, все традиционные городские виды.
Собаки,
кошечки,
крысы,
вороны, крысы.
Мыши, вороны,
мыши,
да.
Мыши, тараканы.
Голуби.
Воробьи даже, голуби, да. Воробьи ни за что пострадали. Вот ко всем остальным у человека вопросы, а воробьи-то... А просто мусорные пакеты. Мусорные пакеты и система вывоза мусора. Воробьям все портит. То есть они раньше как-то все это хлебной крошечкой питались, а сейчас как-то оно все вот раз уже и все увезли.
А что-то на голубях не отразилось, а эти
отразилось,
чем питаются?
Меньше
воробьями?
Да, воробьи – это дети голубей. Нет, голубей тоже стало меньше. Хотя сейчас у них уже появился какой-то смысл, наконец, в голубях. Раньше они просто как-то вот жили и только загаживали все, больше никакой радости. А теперь потихонечку в город приходят хищные птицы.
А какой же смысл в голубях? Для хищных птиц еда?
Да. В Новосибирске, например. Я вообще изначально из Новосибирска, поэтому я периодически туда возвращаюсь и могу его наблюдать в такой исторической перспективе. Такая же историческая перспектива. В общем, сравнивать до и после. И... последние лет 15, наверное, в Новосибирске появилось огромное количество коршунов летом. Они безумно красивые, гигантский черный коршун, то есть это, в принципе, страж птицы. Вот в детстве был увидеть коршуна, это ты неделю ходил, как просто король двора, коршуна видел. А теперь вот из любой точки Новосибирска смотришь, в небе обязательно где-нибудь баражировать несколько. А коршуны-рыбояды. Там у нас опь такая широкая, но рыбы нам все равно не то чтобы прям сильно много. И в какой-то момент, то есть, что тебе позволяет стать горожанином? Пластичность. Когда ты понимаешь, что ну, вот до этого он выбирал только рыбу, а тут мы поняли, что можно и рыбу, и курицу. И начали они есть голубей. И я вот видела несколько эпических сцен, когда сидит эта стая вот голубей вот, бессмысленных городских. И тут у нее сверху камнем пикирует коршун, хватает.
Как коршун, да?
Как коршун. Вот. И вот очень хорошо. И вообще вот это вот, ну, если раньше...
То есть город Новосибирск пришел в гармонию. И на голубей нашлась управа.
Да. У нас теперь, собственно, геральдика есть. У вас что там? А у нас вот орел наш, собственно, висит постоянно. Вот. И этот принцип, он, в принципе, везде, во всех крупных городах работает. То есть коммунальные службы, сами жители и требования прогресса, они как-то прикручивают количество тех животных, которые всегда жили, и таким образом заполняли вот все экологические ниши, выжирали все ресурсы, занимали все места. Вот, люди сказали, что доколе, давайте-ка вас будем держать в узде, а диких животных мы в узде держать не можем, не хотим и всячески их уважаем. И поэтому таким образом мы сами отдали город на откуп вот таким экологически чистым пришельцам из...
Ну, так это скоро волки придут, наверное.
Волки не придут, к сожалению.
А медведи?
Медведи приходят. Медведи, ну, это на Дальнем Востоке. Мы вот ездили прошлой осенью снимать программу на Дальний Восток. И там они... Меня поразило, насколько будничным тоном они об этом говорят. Ну, да, медведи тут приходили, вот задрали там двоих человек вот в августе и там еще кого-то вот в июне. В августе, господи, там есть еды вообще, потому что весь Дальний Восток завален едой. Медведи лишились есть именно человека. И для них это уже какая-то такая... Ну, да.
А я вот тут был на Камчатке. Нас там возили на вертолете, вулкан туда, вулкан сюда. Потом привезли на какое-то термическое озеро. Пока летали вокруг вулканов, я все время смотрел, где же медведи прячутся. Ни одного медведя нет. Ни в долине гейзеров нет.
Вертолет же.
Там предпринимают серьезнейшие меры безопасности. Без егеря ходить нигде нельзя. Он все время впереди идет с ружьем. Всех предупреждает. Здесь кусты. Медведь может выскочить в любую секунду отовсюду. Угу. То есть там как-то это настолько нешуточно. Они, видимо, там какими-то гордыми нечеловеческими бродят. В общем, привезли на озеро на теплое искупаться. Все нырнули искупаться. Медведей опять нет. Тишина, спокойствие. Сели в вертолет улетать, там следующая группа прилетела. Вертолет только поднялся. В 20 метрах от этого озера медведь таких размеров, что он даже на вертолете ужас наводит. Он настолько огромный, прыгает там. Как-то это не шуточное дело вообще. А если он повадится на помойке, ему же приятнее с помойки есть. Мешки не спасут.
Не спасут. От мешки совершенно не работают. Проблема. Вот у нас в Бомбее аналогичный случай. Только что полгода назад ездили в Бомбей снимать очередной выпуск там «Все как у зверей». Мы, собственно, весь сезон там сделали, решили сделать сезон про секс. 13 выпусков, поехали в Индию. Вот, его там как такового нет, но снимать там про это очень...
Секса или зверей?
Секса. Зверей, кстати, тоже сложновато. Лучше всего снимать вот на Камчатке или в Африке. В Африке вообще идеально. Они там совершенно не пуганные. Вот на Камчатке их почему не видели? Потому что медведь слышит вертолет и пойду-ка я в кусты, знаете, до выяснения обстоятельств. Потому что все-таки охотятся с вертолета, и они все это очень четко секут. В Африке, ну сколько там уже, где-то 4 десятка лет нацпарки, и там же сменились поколения животных, на которых не охотятся с джипов, и они не боятся технику вообще. Они воспринимают это просто, ну, как ну, некая какая-то такая вонючая какая-то скала, из которой торчат объективы, головы. Ну, то есть ничего не опасного. Ничего опасного. Как-то странно, но вполне. Вот. И поэтому к ним можно подъезжать, они живут совершенно своей жизнью, и очень хорошо. А в Индии они нет, они не доверяют людям. Но, тем не менее, вот Бомбей, бомбейские пригороды, они тоже теснят леса, Бомбей здоровенный. Там живут леопарды в этих остатках лесов. И до какого-то времени леопарды отступали, а потом решили... Собственно, доколе? Это наша страна. Ну, на самом деле нет. Просто в какой-то момент появились леопарды, которые не боятся людей. И могут жить рядом с ними, могут не стрессироваться. И это дало им тут же немедленно преимущество. То есть, разумеется, такие леопарды начали оставлять больше детей. Дети тоже не боялись людей. И, в общем, в конечном итоге сейчас окрестности Бомбея, там довольно много леопардов. Они охотятся на бомбейских детишек. На взрослого бомбейца они не пойдут. Они все-таки леопард, он не такой большой. А детишек таскают, вот, за милый мой.
Проблема. Человеческих?
Человеческих. Вот, Маугли. Не воспитывают их, а вот прям утилизуют. Так что в этом есть определенная проблема. Более того, есть другая проблема. Например, Европа, которая извела своих собачек давно и успешно бродячих, на место собачек пришли лисы и еноты. С одной стороны, лисы и еноты гораздо симпатичнее собачек, надо признать. Поэтому как-то эмоциональный фон и вообще какая-то вот визуальная привлекательность ландшафта, она, конечно, возросла. С другой стороны, лисы являются основным природным резервуаром бешенства. То есть 53, что ли, процента всех случаев бешенства – это бешеные лисицы. Еноты, ну, тоже у них там есть какой-то процент. Енотовидные собаки, вот эти вот тануки японские, они тоже здесь бегают, и они тоже, в общем, довольно бешеные.
А лисица от бешенства помирает?
Помирает, да. Они довольно быстро это все. Бывают какие-то редкие случаи. Ну, в принципе, 10 дней, и все, она уже как-то ископытилась. Но за эти 10 дней она, в принципе, может натворить. И вот это вот, вот это тоже проблема. Здесь есть надежда на то, что когда тебя кусает собака, которая тоже может быть бешеной, ну, это неприятно, но это не является каким-то таким уж, ну, таким большим шоком для тебя. И поэтому ты можешь взять и не пойти делать прививку от бешенства. А если тебя кусает лиса или енотовидная собака, то это уже тот случай, когда ты понимаешь, что о, что-то произошло, я избранный, пойду-ка я по-добру, по-здорову прививочки ставить. И это, возможно, как раз спасет жизнь с большей вероятностью, чем если бы собачка. Вот. Но они зато, они трусоватые, они не нападают хотя бы с целью защитить от тебя свою территорию, и на этом спасибо, потому что собачки, конечно, они, сколько они там... А, собачки-то у нас вообще как появились. В принципе, вот город чем хорош, что вообще-то здесь могут жить, ну, если не все виды вообще, какие только могут быть вот таких наземных, вот более-менее нашего ландшафта, то очень-очень многие. Потому что, а, эвтрофицированность, огромное количество еды. То есть в городе всегда больше еды, чем едоков. Это вот всегда, даже в голодные времена, здесь все равно биогенов столько, что куда бы их девать. А потом огромное количество убежищ. То есть все, что нам кажется, ну, какой-то безжизненный пустырь, какой-нибудь ужасный чердак или что-нибудь еще, или просто тупой высотный дом. Для животных это скала, пещера, там еще какие-то штуки, и они все это могут при определенной такой экологической пластичности приспособить для своих нужд. И приспосабливают. Вот. И безопасность. Потому что в городе нельзя охотиться. Ну, во-первых, нельзя, потому что нельзя. А во-вторых, ну, уже как-то смысла нет. Потому что уточка за городом – это дичь, экологически чистая, там, вкусняшечка. А в городе это... Ну, городская елка, кто его есть?
Неаппетит нам, да.
Не дай бог так оголодать. И животные прекрасно это понимают. Вот в Берлине, ну, даже, может быть, не в самом Берлине, в Германии, в германских городах, там на выходные кабаны приходят в город. Потому что на выходные немецкие охотники уезжают в пригород и, ну, как, имеют право на них охотиться. Поэтому кабаны уже вычислили то, что каждый с пятницы на субботу надо идти. Надо ехать в Берлин, да, и там прятаться. И вот таких вот в Швеции медведицы как раз. Медведи, они же, ну, они вообще такие опасные даже сами для себя. У них, например, есть очень неприятное обыкновение убивать детенышей у медведицы, у самцов. То есть он идет по лесу, они все солитарные, то есть живут по одному, и медведица с детенышем, ну, здравствуй, детеныша убил. У медведицы через какое-то время что ей делать? У нее начинается новый эструс, то есть она снова готова к зачатию. То есть он просто вот убивает детеныша, какое-то время ошивается вокруг нее, и через какое-то время она, собственно... Потому что, ну да, этот, конечно, ну, какой-то неприятный, но другого ты где найдешь? Они все по одному. Вот. И медведицам это совершенно не нравится.
А зачем делают? Чтобы потомство конкретно
конечно,
от него было?
Конечно, потому что этот-то непонятно от кого.
А своих она-то не убивает, своих он
своих
знает?
Своих не убивает. Нет.
Как львы, в общем-то.
Как тоже. Львы. Ну, в общем, очень у многих такое. Это вот генетическая селекция, когда самцы осуществляют инфантицид как раз с целью генетического отбора. Что вот мои будут, а эти все нет. И шведские медведицы тоже приходят в шведские города с медвежатами.
А у людей такого нет?
И сидят там. Спрашивайте. Посмотрите, откройте криминальные хроники. Огромное количество детишек как раз становится...
Чужих детей мужики не любят именно поэтому?
Даже не то, что... Ну, начнем с того, что все мужики разные.
Вот. Есть такой, есть такой момент. Они все мужики, например.
Но если... Ну, нет. Ну, есть огромное количество... То есть, в случае нашей вот вариативности, нашей вариабельности вида, огромное количество женщин похоже на огромное количество мужчин, гораздо больше, чем другие мужчины похожи на мужчин же. То есть мы настолько... Вот полиморфизм наш, гомо-сапиенс, он настолько выражен, что... На чем, собственно, стоит наша программа? Что мы, собственно, не столько объясняем, почему люди себя так ведут, сколько пользуясь бесконечным количеством форм проявления человеческого поведения, мы на этих примерах, привязываясь к ним как... То есть вот, ну, люди же вот так вот, вы же знаете, а людям же только про себя интересно слушать. Вот тем людям, которые не биологи, им про животных, в общем, как не очень. Да, вот про себя нормально. И поэтому, когда... А вот у этих животных вот точно так же, как вот у этих вот людей. То есть это не все люди вместе. И, соответственно, не все животные тоже. Но всегда есть какая-то часть, которая отражается в животных вот просто вот с какой-то ювелирной точностью. Просто до деталей, до смешного, до каких-то вот карикатурных пассажей во всем этом. На чем,
например?
Ну, вот наш второй по популярности выпуск «Лев, животное, мудак». Он, собственно, был как раз... просто переворачивал метафору. То есть мы очень любим использовать льва как метафору. Вот человек – лев. Вот потому что у него такие качественные, ну, такая условная храбрость, там, смелость, достоинство, доблесть, что-то еще. Вот. А теперь давайте посмотрим на то, как ведет себя лев вот, в своей обычной жизни львиной. И, соответственно, качество какого человека будет применимо к нему. Так, вот смотрим, как львиные проявления, человеческие качества. Так лев ведет себя как человек-мудак. Точности, вот просто все эти многоженства, какое-то полное наплевательское отношение к воспитанию детей, все женщины делают за него, он занят, главным образом, какими-то демонстрациями, направленными на охрану своего статуса, как владельца гарема.
Вот, по-моему, это абсолютно нормальный человек, нет?
Есть разные варианты.
Совершенно рядовой персонаж, вот, который опять же, только этим и занят.
Видите, есть, опять же, люди, для которых это совершенно нормальный человек, а есть люди, которые считают, что ой, ну да, действительно. Ну, смотрите-ка, так он и называется после этого. Вот. И таким образом мы... Лев был самым нашим, не самым первым, нашим самым вторым выпуском. Поэтому мы тогда еще, знаете, так работали таким широким плакатным, рубили топором. То есть сейчас уже так как бы не делаешь, потому что степень ответственности уже совсем другая. Тогда мы делали какой-то вау для наших друзей. И вообще, в принципе, главной какой-то движущей локомотивной силой проекта было показать, что можно делать высокорейтинговые, очень популярные и интересные имена широкой публике программы про животных. То, что в тот момент ни на телевидении, нигде на русском языке их не было вообще. То есть это было 3 года назад. Вот. И поэтому первые, условно, там выпусков 5, мы там, конечно, не стеснялись. Там был какой-то пингвин легкого поведения. То есть какие-то там объяснения, какие-то там особенности женского, какого-то, опять же, шаблонного совершенно. То есть какая-то такая сферическая, абстрактная достаточно женская манера вести себя объяснялась. Не объяснялось, а проводились параллели с некими вот более низшими приматами, которые вот ведут себя так, потому что им это нужно вот по таким. Вот. А там дальше люди уже там все сопоставляют. Говорю, собственно, проституцию тоже изобрели не люди, а вот еще приматы, вот обмен секса на еду. Какие-то споры, там какие-то вот в комментах какой-то ад просто творится. Вот людям весело, то есть им есть уже о чем поговорить. На самом деле, вот как раз на выпуске про приматов я и поняла, что вообще в действительности все совсем не так, как я думала сначала. Потому что...
Как вы так отважно вещаете на публику, если не понимаете, как оно было?
Потому что у меня существует некое... у меня есть искажение когнитивное. Я склонна думать о людях лучше, чем они есть на самом деле.
А это ж получается, вы вводите зрителя в заблуждение.
Нет. Как зритель сам себя вводит в заблуждение. То есть ты можешь либо прогнозировать этот процесс. То есть вот такое количество зрителей ведет себя в заблуждение с помощью этого. Вот. Либо не прогнозировать, и потом еще удивляться, что вау, ребята, куда вы пошли? В заблуждение туда не надо, идите сюда, здесь гораздо интереснее. Так вот, поскольку формат программы коротенький, там 4-5 минут буквально мы с них начинали, все, что успеваешь рассказать про это, за это время, это какая-то одна простая идея, одна какая-то простая гипотеза, которая соответствует какому-то одному человеческому явлению. И вот это вот выстраивается какой-то такой... То есть по просмотру у человека остается какая-то одна простая мысль, которую вот он, собственно, уже может и поделиться, может и обсуждать. Разумеется, это гораздо проще, то есть действительно гораздо сложнее, чем вот эта вот какая-то модель такая. Вот, и поэтому мы всегда были готовы с тем, что нужно обсуждать. То есть, если у вас будет вопрос, там, а почему эта гипотеза, а не эта? Та-то вот какая-то более... более свежее, например, то мы объясним, что, ну да, конечно, вот эта гипотеза объясняет так, но есть еще другие. И нас совершенно потрясло, что к выпускам главным важным комментариям были, да, она сама от обезьяны произошла. Мы, вообще, венец творения, мы вот по образу и подобию Божьему, а эти все, значит, дарвинисты горят в аду и все прочее. И это было не один и не два. Ну, было один-два, как-то посмеялась. Ну, смотрите, какие реликты тут у вас, окаменелости говорящие. А их там, оказывается, боже мой, один идиот, да их тут тысячи. И я поняла, что все гораздо запущеннее, что Средневековье, оно вот уже подступает. Не то чтобы наступило, но он прям поднимает голову.
Ну, достаточно поломать систему образования, и дебилы, да, в отличие от львов, наплодятся в геометрической прогрессии.
Это люди старше меня, которые учились при
вот, системе. Это ни о чем не говорит. Как... Достаточно
она была не поломана.
Телевизор.
И телевизор был. В телевизоре тогда из-за... Ну, вот условно, когда мы там росли, был Николай Николаевич, который, в общем, вполне абсолютно прекрасен. Больше ничего не было.
Человек,
и ничего, да. В принципе, больше и не надо было.
И не надо, это ключевое.
Если бы я полностью доверила бы вообще воспитание в плане зоологии, биологии ему такой массовой, и он с этим вполне справлялся. В школьных учебниках тоже не было никаких разночтений насчет того, прав Дарвин или не прав, или все-таки шестиднев. Но это скорее 90-е с их вот какой-то полной дезинтеграцией, когда люди оказались висящими вот просто в полном непонимании ни исторического контекста, ни своего места в нем. А когда у человека начинается паника, он начинает хвататься за какие-то иррациональные способы как-то справиться с ней. Ну, вот оттуда все и пошло. Вот оттуда и инцетворение, и креационисты, которые прямо сейчас такая вот сила-сила. Вот. И с этого момента мы перестали так уж совершенно огульно веселиться и выпускать какие-то такие вот просто вот вещи just for fun.
Вот, как говорил один известный персонаж, слишком тонкая шутка для этой аудитории. Большинство не понимает, что здесь шутка. Большинство не понимает, что это вот тут сострили еще, что все на полном серьезе. Как же так?
Вот это, кстати, еще одна опасность. Я думаю, вы тоже с ней сталкивались. Всегда, когда ты что-нибудь делаешь, кто-нибудь обязательно поймет это неправильно. И если изначально думать о том, что ну, кто-нибудь же поймет это неправильно, то ну, надо просто сидеть и не делать ничего. Потому что всегда будет какой-то процент людей, которые все воспримут на звериной серьезности.
Да.
Какой-то процент людей ну, то есть, будет толковать это, исходя из собственной галлюцинации по поводу там, личностей авторов.
То есть, потом вот они зададут тебе один из главных русских вопросов. Главный русский вопрос – это «ты кто такой?», а второй по главности русский вопрос – это «ты что, умный, что ли?». Ну, сказать «да» опасно?
Нет, ну это риторический вопрос. Ну, кто я такой? Там внизу написано «умный».
Я имею
да.
богатый опыт написания текстов в интернетах. Вот ты напишешь про что-нибудь, много, немного, никакой разницы не играет. Обязательно, вот все, как вы говорите, выплывут люди, которые не поняли, про что там написано.
Угу.
Я тогда, глядя на то, что им непонятно, текст исправляю, ну чтобы понятно было. Опять кому-то непонятно, я опять исправляю, и оно может быть бесконечным, потому что все равно будут приходить люди, которым непонятно, они не могут понять.
Вот.
Там, в силу какого-то особого устройства
мозга. Поэтому изначально совершенно не имеет смысла тратить на это какие-то усилия. Вы, главное, понимаете, что вы говорите, и понимаете, кому. И все. И дальше уже симили-симили гаудит, подобное радуется подобному, находит подобное. И...
Вопрос сложный. Многое гражданам надо объяснять, чтобы они понимали это строго однозначно. Например, что такое хорошо и что такое плохо.
Ой, это, вы знаете, это вот уже у кого такой талант. Вот есть люди с совершенно английским терпением, которые могут очень так долго, методично, вот здесь гениальные педагоги. Которые не взрываются через какое-то время. Господи, ну что ж ты такой дебил-то вообще? А у них хватает вот этой вот какой-то у них внутренняя зануда обычно. Вот этот мод он включен. И он очень методично, постепенно объясняет. И ему он совершенно не ведется на эмоциональные провокации. Не ведется ни на какие оценочные вот эти всплески. Потому что мы вообще очень социальные существа. Поэтому, когда нас пытаются задеть, а нас пытаются задеть, потому что огромное количество критики, вот тех, видимо, каких-то не очень умных вопросов, на которые вы с усердием достойным лучшего применения, тем не менее, отвечаете, они не хотят докопаться до истины.
Я мне тоже не нравишься ты.
Да, и поэтому вот. Я сейчас буду тебя спрашивать, кто ты такой, что ты закончил, на каких вообще правах, и это, где ваши доказательства?
Какие ваши доказательства?
Вот, и поэтому как-то просто сразу смотришь на вопрос как таковой и видишь, что там не ждут ответа. Там просто тебе сообщают, что ты мне не нравишься, окей? Самое страшное, кстати, наступает, когда ты делаешь что-то, что нравится всем. Вот это значит, что ты делаешь что-то, что не нравится никому по-настоящему. То есть любой какой-то, начиная со стоящего человека и заканчивая стоящим проектом, он всегда поляризует аудиторию. То есть есть люди, которым это очень нравится, которые говорят, что если бы я это делала, я делала бы точно так же. Это 146% моих ожиданий от того, как это должно быть рассказано. И есть люди, которые с такой же яростью все это презирают.
Это хорошо.
Это замечательно. Вот если этого нет, это значит, ты делаешь...
Образуется дискуссия.
Даже если не
прибавляется комментов, повышается посещаемость, это хорошо.
Ну, это да, это если считать, если монетизировать, вот как это все пересчитывать, то это хорошо и поэтому тоже. Вот. Но если просто ты делаешь то, что не вызывает яркого отношения, ну, значит, ты просто делаешь какой-то усредненный такой. Да. И ничего ты не изменишь. И никак ты, главное, не затрагиваешь психологическую инерцию людей.
Извините, перебью. Она передними лапами тоже ходит, да?
Ну, она может опираться.
Или она трогает просто?
А, нет, она опирается на такие вот тоненькие суставчики, на которые она может. Вообще-то у нее ловчий инструмент. Uh-huh. И страшное дело. Если будете вдруг заведете богомола, будете его кормить, а у вас потеряется пинцет, и у вас будет искушение дать пальцами, не делайте. Да, цапнуть и потом не отберете. Потому что нельзя выдернуть палец, потому что вот эти грабельки можно сломать. И потом будете кормить колечного богомола с ложечки до старости. У меня была страшная история.
Да.
Я вас перебила.
Не-не-не.
Хотели вообще про инстинкты поговорить? Ну, ладно. Может быть, какой-то момент.
Давайте вернемся к инстинктам, да. Что же инстинкт?
Богомол очень-очень-очень удобная модель для... объяснение, что такое инстинкты. Собственно, да, миллионы комментов и удивление от того, насколько люди могут все своеобразно понять. Ты говоришь, как-то кажется, вот какие-то совершенно очевидные вещи, простые, доходчивые и не подразумевающие каких-то различных толкований, настолько различных, а люди понимают что-то свое совершенно диаметральное. Тут главное...
За голову хватается.
Вот умывается, бывает, поест, устряпывается вся в сверчках и начинает умываться. Самый наш популярный выпуск на канале «Звериный оскол патриотизма», который является единственным очень популярным роликом на русском языке, набравшим больше миллиона просмотров, каждый день, то есть там вот он уже сколько, 1.5 года, там постоянно тлеющие, вы знаете, как это как в индийских семьях есть чугунки для хранения огня. Вот у нас там чугунок для хранения огня. Каждый день открываешь канал, и обязательно висит несколько комментариев под «Звериным оскалом». Люди там, я не знаю, у них эта дискуссия уже месяцами, годами. Они там уже клубы по интересам. Думаю, там скоро пойдут какие-то первые семьи.
Вы им объяснили, что быть патриотами плохо.
Да.
Что это присуще зверям только.
Нет, я объясню, что быть патриотом очень опасно. То есть, когда ты включаешь патриотический модус, тебя актуализируются настолько глубинные древние механизмы, которые не нами вообще запущены, что они делают тебя очень управляемым. И поэтому к этому состоянию нужно относиться очень-очень ответственно. То есть нормально любить родину, любить вообще нормально. Вот что ты не любишь, там, богомолов, родину, там, зеленый цвет, все что угодно, бильярд. Любить – это очень хорошо. Но нужно помнить о том, что там, где ты любишь, там же ты становишься управляемым. Вот. И патриотизм – дело в том, что...
И такое... что с этим делать? Не жить с женой, которую любишь, которая тобой, не дай бог, сможет управлять.
Не, я сама манипулирую, но просто...
Не ходить на работу, где тобой манипулирует начальник. Не ходить на службу, где тобой манипулирует чиновник. Что делать?
Отдавать себе отчет.
Каким образом?
Манипулировать. Ну,
Приведу пример. Вот стая павианов идет. У них несколько вожаков у павианов, да, там человек 5-6 суровых, самых физически крепких, там, здоровых, которые постоянно угнетают все стадо, всех насилуют и вообще ведут себя безобразно внутри этого сообщества. С ними все время борется молодая поросль, которую тоже кусают, насилуют в меру возможностей. И вообще там все такие суровые, распальцованные павианы. И вдруг к ним подходит леопард, который, безусловно, убьет в первую очередь самок и детей, как самых слабых там и всякое такое. И тогда из павианьего стада выделяются 2-3 самых здоровых вожака, которые набрасываются на леопарда и типа дерут его зубами, клыками и всякое такое. Леопард их, как правило, убивает, потому что он здоровее, ловчее, он кот и все такое. А вот у павиана хватает мозгов, что надо родину защищать, что твои бабы и твои дети, они твои, и за них, подчеркиваю красным, надо умереть, надо, иначе видите? Их убьют. Как вы это разделяете, когда надо, а когда тобой манипулируют?
Вот это вот манипуляция. То есть то, что происходит вот сейчас на какой-то современной политической арене, не является аналогом павианьего
стада. А вот в 1941 году являлось, нет?
В 1941 году, атака – это атака. Другое
дело. А вы считаете, что больше атак нет?
Не-не-не, подождите. Вот видите, это опять идет манипуляция.
Какая? Я вот служил, например, в уголовном розыске. И я знаю, что нас окружают безумное количество всяких подонков, маньяков, варья, убийц и прочих тварей. Они постоянно находятся среди нас. И сдержать их можно только специфическими действиями против них. Например, подсматривать, подслушивать, вербовать осведомителей, поскольку они преступления замышляют втайне, и узнать про них нельзя. Снаружи, прохаживаясь по улице, или как Шерлок Холмс, покуривая трубку, нельзя про них узнать. Узнать можно только специфическим образом, поймав одного из них на преступлении и по-черному его шантажируя. Либо ты 8 лет сейчас получишь, либо ты будешь работать у меня осведомителем. Это нехорошо, это самое дно человеческой жизни. Хуже вообще в моральном плане практически ничего не бывает. В этом заключается служба. Вот мы такие стоим на страже порядка. Зачастую мы вообще ничем не отличаемся от тех, с кем трудимся. Кто там кем манипулирует? Это государство мной заманипулировало? Или они мной заманипулировали?
Да, вей бог, я не вижу связи.
Почему?
Не-не-не. То есть вы выполняете свою работу. Очень хорошо. Это нужная работа. Вот. Вы, скажем так. Смотрите. Вы сейчас просто используете примеры, которые подразумевают совершенно однозначную оценку. Никто в здравом уме, никакой вообще нормальный ответственный гражданин своего государства не скажет, что вы толкаете людей на отказ от собственной личности. Как они могут жить после того, как вы делали их предателями, вообще выбирая там шантажируя на таком уровне? Это не надо. Это все мелкие манипуляции. Нет, все у нас есть у нас.
А вот я в армии служил. Меня в армию призвали, дали мне автомат, научили меня убивать людей. И это была манипуляция мной, нет?
Ой, вот сложный вопрос.
Очень.
Вот действительно сложный. И я не могу на него дать ответ. Все зависит от того, что вы при этом чувствовали. То ли, что убивает людей.
А это никого не интересует, что ты чувствуешь. Потому что ты живешь в государстве, и государство тебя туда отправит.
В том-то и дело. Вот единственное, к чему, чего мне хочется добиться вообще всем, что я делаю, это чтобы человек просто отвечал сам перед собой.
Он не может перед собой отвечать. У него ума не хватает, как правило.
Как правило. Вот мне хочется, чтобы правило было другим.
А каким образом вы ему разовьете мозги так, чтобы он чего-то там за что-то
отвечал? Просто постоянно напоминать, что они у него есть. Они даже сами разовьются.
И что?
И все. Просто, понимаете, у нас есть...
А конечный результат, вот приведу вам еще один пример. А конечный результат. Вот у нас, например, есть батальон, да? Вот мы с вами в советской армии. У нас батальон бойцов, да? То, к чему я привык, лично я, как, так сказать, особь, проживающая в социуме, то вот батальон, в нем там 300 солдат, условно, да, 10 офицеров, там, 30 сержантов, которые занимают разные иерархические позиции в организации. Солдат, как правило, тупее, менее образован, гораздо более ленив, безинициативен, Ну, в отличие от офицера. Офицер тоже бывает дурак, но при этом у него есть высшее образование, обязанности, он командовать умеет. Его лучше не убивать, иначе всех нас убьют. Его спасать надо всеми силами вообще, иначе погибнем все. И вот, у всех внезапно пробудился мозг у солдат. Вот то, чего вы хотите. И получается, вот у нас батальон, состоящий из, так сказать, рядовых особей, или вот, как говорите вы, состоящий из сплошных наполеонов. Вот все наполеоны. Ну, это пример.
Знаете, в чем была?
Вот все, да, расскажу. Вот все наполеоны внезапно оказались. Все такие интеллектуалы, хоть стреляйся. Все понимают все лучше всех. Вот сразу вопрос. А кто будет чистить сортиры, ходить в наряды и всякое остальное?
Слушайте, а почему вы считаете, что человек, который не осознает себя, не несет ответственность только,
ну,
он.
Ну, потому
может...
что социум функционирует не так.
Перестаньте. Дворник, который понимает, что его работа нужна, что он, ну, не так вот судьба распорядилась, а он делает нужное дело, он убирает двор.
300 наполеонов. Вот 300 наполеонов. Из них. 200 будут чистить сортиры непрерывно, вне зависимости от того, что в них проснулось. Осознали они себя кем-то, не осознали. Общество устроено не так. То, что вы говорите, оно работать не будет категорически. А как раз наоборот, люди, которым вы подобные вещи внушите, столкнутся с такой жестокой реальностью, что психика поломается. Это как дети, которых не водят в детский сад, а потом приводят в школу. А там их встретят одноклассники, которые давно уже социализировались. Будут их чморить, бить и обижать.
Теории без практического подтверждения ничего не стоит. Поэтому нам остается только ждать и смотреть, что будет. Сейчас какая-то вот общемировая тенденция, по крайней мере, в развивающихся странах, как раз направлена на увеличение личной ответственности перед
тем,
что
А чему это помогает?
Посмотрим. Вот, ну, просто вот мы можем просто засечь сегодняшний день и потом просто сверять через каждые 10 лет.
У нас есть два примера хороших. Буду вас все время перебивать. Есть два хороших примера. Вот есть, например, Япония, в которой после поражения во Второй мировой войне руководство этой самой Японии задумалось, что дальше делать-то будем, как жить. И решил осуществить рывок экономический, промышленный и всякое такое. И в рамках этого экономического и промышленного рывка были использованы, так сказать, основополагающие черты японского народа. То есть, например, склонность к коллективизму, работе внутри общины, тяжелому, вот, качественному труду и всякое такое. В результате Япония вырвалась вперед. А другой пример у нас – Советский Союз, в котором вот было все то же самое, что в Японии, только в других коммунистических формах. А потом нам объяснили, что все это плохо, и каждый из нас – это яркая индивидуальность. То есть вместо того, чтобы совершать какие-то рывки промышленные, экономические, вместо этого нам принялись объяснять, что мы все яркие личности. И мы вот-вот, как только общество атомизируется на каких-то особо продвинутых интеллектуалов, ну, то есть это батальон наполеонов, нас ждет счастье. Вы его вокруг себя видите, нет?
Батальон наполеонов? Мне, понимаете, вот у нас некоторые разночтения начинаются с того, что я, в принципе, не представляю себе батальон наполеонов и совершенно не считаю, что то человек, относящийся осознанно к тому, что с ним происходит, в том числе к своим бессознательным, своим инстинктивным проявлениям, немногочисленным, вот, к тому, что у него осталось от животного, к тому, что он приобрел как человек. Он не становится Наполеоном. Если хочешь быть Наполеоном, будь Наполеоном. Но не все хотят быть Наполеонами. Вот когда вы говорили про павианов, вот с одной стороны справедливо, с другой стороны начали с какой-то, ну, то есть, такие байки о павианах, солдатские байки о павианах. Нет, конечно, все. У них действительно вот их иерархия стада очень похожа на примитивное человеческое сообщество. С одной разницей. Ну, даже не с разницей, а есть один момент. Альфы, вот те, которые самые главные самцы, они держатся наверху не исключительно путем грубого подавления бет. Беты не хотят быть альфами. Бетам нормально. Беты не хотят вообще. Ну, то есть в этом не нужны все самки, в этом достаточно там какие-то условно, которые их там выделили. Вот. Но беты и не хотят лезть на леопарда, когда тот придет. Им нормально. И они поддерживают альф. То есть ты можешь возглавить стадо только в том случае, если низы тебя поддерживают. Это во всех животных иерархиях.
И так. Когда они умрут, кто займет их место?
Ну, всегда есть. Альфами хотят быть как раз гаммы. Вот те, которые. Которых не устраивает положение. Я нормально, я мету казарму, я хожу на работу, я вот простой винтик в этой системе, мне совершенно окей, я не хочу туда лезть. Вот. А когда у тебя есть некие социальные амбиции, но тебе их не дают реализовать, потому что там же сидят вообще ребята с гривами, вот тогда ты становишься несчастен, потому что тебя не устраивает вот это какое-то ровное сидение на полке «Б».
А есть ли понимание, что если один павиан весит 25 килограмм, а другой 10, то он не сможет ничего сделать с павианом весом 25 килограмм?
Здесь важен вопрос, важен момент агрессивности. Агрессивность обеспечивает...
Вы часто видели в павианьих стадах вот этих вот гномов, которые рулят стадом? Не вот этих не, вот коней,
гномы,
а вот таких гномов,
гномы
которые
не рулят.
Рулят стадом?
Но если у них там разница условная там в 3 килограмма живого веса, то тот, который будет агрессивнее, у которого выше тестостерон, он, конечно, победит того, кто будет просто большой. Вот. Поэтому там тоже все немножко сложнее.
А и дальше нашим... что он будет делать? Он бросится на леопарда или нет?
Который?
Защищая свое стадо.
Ну,
в чем
такая.
Я был неправ?
Вот дальше, дальше все правильно.
Вот ошибка... Изначально все правильно.
Нет.
Да.
Но они не дерутся за иерархию. Не все хотят быть альфами. Не все хотят быть Наполеонами.
То есть все сидят вокруг и ждут, когда умрет авторитет, да?
Что за глобальные все?
Ну, как? Не... Ну вот волчья
одни...
стая, собачья
сидят...
стая. Там есть конкуренты серьезные. И они ждут, когда вожак состарится, его от этого отгонят. Либо он проявит слабость какую-то, его покусают хором для начала, а потом его выгонят.
Видите, в чем дело? Чем хозяин прайда, лев, отличается от, ну, например, от альфа-павиана? Что лев, он, ты либо, у тебя либо есть гарем, либо нет.
У него не так у льва устроено. У собак у них стая. Львы, они стаи львов не живут, по всей видимости. Там, наверное,
кстати,
лев главный, и при нем самки.
Ну,
правильно,
вот,
да?
Кстати, вот хочется уточнить. Есть, на самом деле, формации, когда... То есть, вот в нашем выпуске про льва мы так вообще категорично говорили про то, что вот там лев вот такой. Ну, мы вообще, конечно, там довольно карикатурно изобразили. Вот. На самом деле, существуют модели прайдов, где есть главный лев и есть несколько львов, которые там просто подросли, ну, и живут там, в общем, себе. Ведут себя прилично. Вот, их как-то из прайда не выгоняют. Так что даже здесь немножечко все сложнее.
То есть, у в животных... чем сложность-то? Ничего не понятно. В чем сложность-то? В вот том, есть что... вожак, который готов собой пожертвовать. Ему, у него в стадии, в павиане, ему замполита нет, который ему объясняет величие коммунистических идей, коммунистической партии и руководства товарища Сталина. Ему это не надо. Павиан на инстинктивном уровне понимает, что за своих теток из-за своих детей надо отдать жизнь. Кто им манипулирует, павианом?
Так. Нам нужно вернуться на какую-то точку.
Ну, если патриотизм кем-то манипулирует,
надо
то кто
вернуться на какую-то услугу
павианом?
Камчатку, где мы еще друг друга понимали. Противопоставление. Собственно, ну, вы вот примерно пересказываете наш ролик. То есть есть твоя семья, есть твои жены, есть твои дети, вот они.
А кроме
вот
этого
они.
Ничего нет. Да?
Вот они, вот есть леопард.
Твоей деревни нет, твоего города нет, твоей страны нет. Ты живешь сам по себе, ты ни от чего не зависим, а все, что тебе пытается сказать другое, это манипуляция, да?
Вот какого, вот семья есть, что
да.
такое моя семья, что
да,
такое мои
да,
родные,
да.
что такое моя деревня,
да.
что такое даже мой город. Я
да.
понимаю, что такое моя страна.
А, ну это вы не понимаете. А есть люди, которые понимают.
Очень хорошо. Вот,
да.
вот именно об этом я и говорю. Все люди разные. И очень хорошо. Понимаете, здесь ключевое слово, чтобы они действительно понимали.
А вот люди, которые идут в армию служить там летчиками, танкистами, это жертвы манипуляции или они сами по себе?
Зависит.
От чего?
Вот от человека,
вот
разумеется.
Их миллионы, и как же там?
Разумеется, зависит от человека. Мы живем.
То есть каждый по-своему идет, да? Или им манипулируют все-таки?
Так, давайте.
А если он поумнеет, он не пойдет в армию служить?
Когда
начнет
он поумнеет,
себя осознавать.
Когда он поумнеет, он будет решать сам.
Он будет отличаться от павиана, который жертвует собой ради семьи и детей.
Вам как-то вот очень дорого не отличаться от павиана. Почему?
Так это вы сказали, что мы на них похожи. Вот пример. Вы говорите, что это манипуляция. Понятно. Я говорю, вот павианом никто не манипулирует. Смотрите,
следим,
это инстинкт защиты потомства.
Следим за логикой. Вот вы сейчас манипулируете примером с павианами. Я говорила, что их структура похожа на примитивное человеческое сообщество, которое в данный момент уже не актуально. Мы так или иначе вот уже живем в другом мире по другим законам.
По каким?
Вот, и поэтому...
В каких-то государствах распустили армию? По каким другим законам мы живем?
Ой, мне неинтересно говорить про армию, честно.
Вот или, может быть,
делать.
Воры перестали воровать. Это вы о каких-то этих совершенно неприменимых к жизни абстракциях рассуждаете.
Видите, опять же,
у нас все устроено совершенно не так.
Столько и...
У нас есть, например, государство Соединенные Штаты, которое тратит на вооружение и армию в 10 раз больше, чем все остальные. Зачем? Хотелось бы узнать. Это, как вы сказали, прогрессивная развивающаяся страна.
В какой момент ты сказала, простите? Какой момент?
По часам не застекала, извините.
Я этого не говорила, видите? То есть, вот потом у вас будет возможность... Я не говорила о Соединенных Штатах вообще, начнем с этого. И тем более не приводила их в качестве примера того, о чем я говорю, осознанно.
Вы их назвали развивающимися странами. Я не стал вас поправлять. Развивающимися странами у нас называют другое. Тех, где делается акцент на развитии личности.
Подождите. А Штаты здесь при чем?
Это, по всей видимости, одна из тех стран,
вот,
где делается упор на развитие личности.
Вы думаете за меня, по всей видимости.
Что вы имели в виду? Так, подождите. Какие страны вы имели в виду?
Да, сейчас я ощущаю себя в комментариях к выпуску, наконец. То есть я вижу, как слово становится плотью. Как вот эти вот... Я сейчас думаю, кто эти удивительные люди? Что они видят? А вот я вижу удивительного человека, который... И теперь могу спросить, что он видит. Но я не буду спрашивать, потому что... Здесь мы как раз подходим к тому моменту, когда мы еще понимали друг друга очень хорошо. Всегда стоит задавать вопрос нам, мне, вам, вашим комментаторам, кому бы то ни было, когда вы видите что-то, вот не надо считать это признаком какой-то тупости. Надо просто честно себя спросить, что я только что посмотрел. Вот. И когда вы, после того, как вы поймете, что вот, я отдаю себе... Да, это, кажется, научно-популярная программа, ориентированная на людей, которые интересуются биологией, природой, чем-то еще. Вот. И она имеет вот такой вот примерно градус иронического преломления. Ее нельзя воспринимать буквально, ее нельзя воспринимать как полное руководство к действию. И вообще надо помнить о том, что люди немножечко разные, и, возможно, я все это понял, пропустил через свою призму. Вот после этого уже можно писать, открывать комменты и говорить: а, собственно, а что вы тут имели в виду? А вот это вот, вот вы вот это сказали. Потому что, видите, вот мы сейчас прямо замечательно, что мы это записали. Вы просто цитируете меня, как бы говоря о вещи, которых я не говорила вообще, не думала вообще, которые полностью диаметрально противоположны тому, что я считаю. Вот. И это... И, ну, спасибо вам за это.
Давайте вернемся.
Это будет класс.
Развивающимся странам. Развивающиеся страны.
Давайте
это кто такие?
К инстинктам вернемся.
То есть вы не хотите на вопрос отвечать, да?
Давайте про Кению расскажу. Кения – развивающаяся страна.
Не хотите. Это в Кении, правильно, вот Кения – развивающаяся страна, я правильно понимаю, что в Кении делается упор на развитие индивидов, да?
В Кении делается упор на формирование системы нацпарков и сохранение природы в том виде, в котором, ну, мне хотелось бы, чтобы она оставалась в максимальном количестве стран.
А где развитием индивидуальности личности занимаются? В каких развивающихся странах?
Не знаю.
Хорошо, да, давайте в нацпарке.
Вот видите. Видите, не все вопросы подразумевают. Вот сейчас мы уже подошли к тому, что кто кого перебодает.
Ну, уже... Вы не отвечаете на вопрос, при чем тут кто кого перебодает.
Вот, и поэтому мы не будем, будем говорить о том, чем нам интересно. Инстинкты. А, собственно, чего патриотизм вспомнил? Вот это же проклятый выпуск, а вот даже сейчас начинаем, и уже пошло. А, мы там использовали такую формулировку, как вот инстинкт того-то, собственно, на чем вы этот загривок подняли, инстинкт патриотизма. И вот здесь начинается большая путаница. И мы тоже, опять же, когда все вот это вот дело вышло, вся вот эта вот волна понеслась, я поняла, что существует большая терминологическая путаница. Как вы совершенно правильно сказали, люди очень любят перекладывать ответственность за свои поступки на кого-то еще. Вот. И инстинкты, вот это какой-то конструкт. Вот, и мы там это сказали. И вообще это какая-то очень в быту очень популярная такая вот вещь, что это мои инстинкты велят мне вот там изменять жене, там, набить себе морду, вот, напиться допина, съесть полторы пиццы, разъезд до какого-то вот такого избыточного состояния. Это все мои инстинкты. А прелесть заключается в том, что инстинктов у людей нету. Нету как таковых. Вообще есть один, но он не влияет практически ни на что. И то, что это настолько вот плотно закрепилось в бытовом языке, и вот все люди, что у них не так, за что они не хотят отвечать, они тут же валят на инстинкт. Вот. Поэтому очень хочется рассказать про то, что такое инстинкты вообще. Вот Богомолов в этом плане совершенно замечательный пример.
А какой, разрешите поинтересоваться, единственный инстинкт у человека есть?
А сейчас я расскажу, что такое инстинкты, и тогда будет интересно сказать, какой у нас. А то будет не смешно, если раньше. Вот. Инстинкты – это врожденные, совершенно жестко ригидные, жестко определенные комплексы, фиксированные действия в ответ на какой-то стандартный, стандартный стимул. То есть это работает по принципу стимул-реакция. Вот в человеческом поведении такого, к сожалению, нет, поэтому я даже не могу привести пример.
То есть, я сейчас ткну вам пальцем в глаз, вы его не закроете, да?
Это рефлекс. Там-то и дело, их путают с рефлексами безусловными, с рефлексами условными, но самое главное, их путают с поведенческими стереотипами. Вот. А дело в том, что где-то, когда-то, мы как-то развивались от одного нашего единого универсального общего предка. Потом пошло вот это вот дерево эволюции. Пошло. Чем выше по его веточкам, тем сложнее поведение. И до какого-то... то есть одноклет, у амеб уже вполне себе есть поведение. Вот у инфузорий есть поведение. Они могут делать выбор. У них нет мозга, нет нервной системы, ничего у них нет, а поведение уже есть. Вот. В какой-то момент появляется уже нервная система. Все становится еще сложнее. А потом мы в какой-то момент разделились. То есть это на уровне червей. Мы пошли вот в сторону будущих хордовых, позвоночных и нас. А ребятки, вот насекомые, пошли в сторону насекомых. И непонятно, на самом деле, у кого получилось лучше. Потому что насекомых, членистоногих вообще, насекомых в частности, их на Земле гораздо больше. То есть жуков вообще, в принципе, больше всех. То есть мы живем на планете жуков. И мы как-то так, мы просто поярче, вот, но случись что, то вот эти вот все нас переживут. Мы сделали ставку на разум, на интеллект, на способность вот как-то использовать индивидуальный опыт в подходе к решению жизненных ситуаций, к адаптации. А членистоногие и насекомые, они сделали ставку на инстинкты. И развили, мы развили разум до совершенства, а они развили до совершенства инстинкты. И это заменяет им мозг вообще абсолютно и полностью. Вот те же самые муравьи, которые демонстрируют вот абсолютно разумную деятельность, никаких мозгов не имея. Ну, они совсем не дураки, они могут считать. Вот индивидуальный муравей может посчитать, вот индивидуально решить индивидуальную задачку на счет. То есть они не живые автоматы, они сложнее. Но, тем не менее, вот все они рождаются с пониманием того, как они будут действовать. Вот, например, есть такие осы. Ну, то есть инстинкты бывают очень-очень сложные. Знаете, такие есть осы дорожные, помпилы. Вот он примерно с богомолом размера, такие звери. Они охотятся на пауков крупных, на тарантулов. И тарантул – опасная добыча. И помпил, когда они начинают драться, помпил наносит укол ему жалом в район ганглия нервного узла и парализует его. Вот если он промахнется на микрон примерно, то тарантул сам его съест, потому что зверь-то ужасный. Но помпил не промахивается. Парализует паука, он обездвиживается, хватает и прет в свою норочку. Ну, норочка такая, не знаю, там, наверное, в стаканах. Это с четверть стакана, наверное, такой. Нет, поменьше. Ну, все равно очень большая дырка в земле. Затаскивает туда этого тарантула. И
свою или к тарантулу?
Свою.
Может, он издалека прилетел. Куда же он его подтащит? Наверное, к тарантулу.
Слушайте,
у него возможность выбора, наверное, есть. Тарантул уже себе нору приготовил, он его туда утащит.
Да,
вот тарантул далеко от норы не уходит. Я их в детстве ловил на смолу, они все время в норе сидят.
Вот не,
и чего дальше?
Укусил,
сейчас. Да, поволок в нору, абстрактная нора.
Да, либо он сразу выкопал, либо после того, как укусил, откладывает яйцо. Угу. Из яйца и замуровывает вход. И из яйца вылупляется личинка осы и съедает этого нетленного тарантула, потому что он лежит там сколько угодно, не портится, парализованный, а членистоногих их можно там отъедать, а они, в общем, вот. Эта точность вот этой нейрохирургической операции, она невероятная. То есть вот попасть вот так вот, не глядя, каким образом можно было дойти до этого методом проб и ошибок, каким, собственно, единственным творческим методом эволюции, непонятно. То есть это вообще что-то уму непостижимое, но тем не менее так.
Ну, то есть для непонимающих граждан ни осу, ни тарантула никто ничему не учит.
Никогда.
Оса родилась, она
да,
все
вот уже
это
с этим
знает,
знанием.
В кавычках,
да.
Умеет, попадает и таким образом плодится, и тарантул ничего
да,
с этим сделать
да.
не может.
Но
так.
при этом...
Это инстинкт.
Да, но при этом, если вот она положила этого тарантула, начала замуровывать дырочку своего домика, если в этот момент ловко этого тарантула вытащить и положить рядом, вот прямо у нее тут на глазах, она его обратно уже не положит. У нее все, у нее вот фиксированный комплекс действий. У нее нет там такой вот опции, что а тут кто-то тарантула вытащил, поэтому нужно навести порядок. Нет, у нее она вот там уже как автомат. Богомолы. Вот, то есть вот в этом блеск и нищета инстинкта. С одной стороны, ты делаешь все мгновенно, очень точно, очень круто, а с другой стороны, хоть что-то меняется, и ты уже ничего не можешь с ним поделать. Богомолы. У них есть самый знаменитый инстинкт. Это самки отъедают голову самцу при спаривании. Это действительно так. Не у всех богомолов он одинаково развит, но вот у Хиродул, в общем, он вполне работает. Но либо тут как в том анекдоте про блондинку. Либо встречу, либо нет. Некоторые самки отъедают, некоторые оставляют самца живым. От чего это зависит? Много гипотез существует. Про одну из них мы тоже снимали наш выпуск. Про то, что самцу, в принципе, выгодно, чтобы его съели. Потому что самое главное, ради чего живет всякое животное, это передача своих генов. А вот если уж ты добрался до самки такие, то тебе нужно вот приложить все усилия, чтобы твое потомство, оно таки выжило. И, ну, и отдать себя, вот, вот скормить себя ради своих детей – это нормальное такое вот вложение в будущее своих генов, то есть, по сути, в собственное бессмертие.
Я подозреваю, самец богомола об этом не думает. Он даже не знает, что это с ним.
Не думает и не знает, в том-то и дело. Вот. И поэтому, когда мы делали выпуск, когда, в котором, который был посвящен тому, что... Это не самки богомолов, самые вероломные, жестокие в мире матери, а самцы – это самые благородные на свете отцы.
Говорят, у пауков, у которых тоже съедают самцов, толковые пауки несут муху пойманную, дают этой так называемой женщине есть муху, а сами в это время ей овладевают, а потом убегают.
А самые толковые, они на ней эту муху, ну они же упакованный подарок приносят, еще более толковые эту муху съедают сначала сами. Они ее высасывают, шкурку завертывают, потому что пока она там возится, он уже успевает есть свои педипальпы.
Это какая-то национальность среди пауков.
Так я хуже скажу. А некоторые, которые самые толковые из толковых, они вообще заворачивают что-нибудь несъедобное. Там какие-нибудь камушки, там какие-нибудь цветочки, там бриллианты. А вот предел падения – это... Когда уж совсем нечего, а вот она даже, потому что самки без подарков не принимают, заворачивают собственные экскременты. Ничего нету, вот у него все равно будет эта минута. И, возможно, он успеет передать...
Такой элемент ухаживания.
Вот. И это, опять же, тоже передается по наследству. То есть его потомство с гораздо большей долей вероятности тоже будет заворачивать какие-нибудь какашки или камушки. А потомство вот хороших самцов, оно будет часто ловить мух и носить. Вот. Но поскольку... То есть и обе вот эти вот две генетические линии, они передаются, ну, вот эти вот стратегии брачных, и не смешиваются, никуда не деваются, ни одна другую не вытесняет.
Рассуждая, как это, человек безграмотный, несведущий вообще, то есть, по всей видимости, это происходит потому, что их очень много, насекомых, их же чудовищное количество живут, и они непрерывно могут упражняться в поедании себе подобных в каких-то космических количествах, и поэтому им вот этого хватает. бывает. Вот с таких способов поведения понятно. Вот она живет, вокруг летают мухи в гигантских количествах. Нет, кого-нибудь поймает, сожрет. Тут самец прибежал, ему башку отъело. В общем, круговорот еды, потому что ее очень много. И вот поэтому у них
прочим,
вот такое.
Между прочим, вы вот сейчас очень, очень хорошо подошли ко второй гипотезе, почему происходит. Почему они либо жрут, либо не жрут.
А бывший милиционер, я вообще...
Да, я же разговорить чувствую. Если программы по обучению обезьян языкам-посредникам, да-да-да, я чувствую, что надо просто... Вы бы так вообще выбили. Он вас заговорит. Вот.
Они даже острить умеют, обезьяны.
Шутят, да.
Это вообще серьезное проявление интеллекта. Люди не все шутки понимают, как мы уже говорили.
Так у гориллы какого, про которую вы говорите, которая шутит, у нее IQ, дай бы не соврать, 80 с чем-то, что ли. То есть у многих людей он ниже. Вот. Не то, что у многих людей вообще нету. То есть у нормальных, полноценных вообще членов общества, которые на работу ходят, там, в выборах участвуют, у них как-то мозг работает хуже, чем у обезьяны Коко. Вот. Но не в этом дело. Вот эти вот богомолы, пока маленькие, они склонны к каннибализму. Они вообще склонны к каннибализму. Там только самки самцов едят вообще.
Все-всех.
Не все-всех. Кстати, самцы не очень едят других самцов. Они какие-то изначально эфирные создания. Вот они как-то менее агрессивные. А самки жрут вообще вот других. Вот пока они вот бегают эти маленькие мультяшненькие, они как робот-трансформер. Вот их, если вовремя не рассаживать, там куда-нибудь уедешь на 3 дня и не рассадил еще по-разному, приходишь, а их там было 50, а собралось в 10, но уже больших. Mm-hmm. Если дальше не рассадить, они все соберутся в одного, и вот этим, собственно, он и будет царем горы. Так вот, те самки, которые выросли вот в этой вот атмосфере всеобщего каннибализма, они гораздо больше склонны к поеданию самцов, чем те самки, которые выросли в одиночестве, которых вовремя отсадили, и у них не сформировалась эта привычка жрать. У нее, она не воспринимает другого богомола как еду. А вот та, которая ела их с малолетства, она уже его воспринимает. И поэтому, когда вот к ней приходят уже с цветами, она по старой привычке ему тоже голову того. Вот. То есть даже у такого вот, в общем, достаточно безмозглого существа уже mm-hmm. существует личный опыт, который влияет на проявление его инстинкта. Потому что отъедать мужику голову – это, конечно же, в их случае абсолютный инстинкт. Вот. И то есть инстинкт, с одной стороны, совершенно вот жесткий и ригидный, с другой стороны, когда у тебя есть какие-то твои собственные соображения по этому поводу или там твои собственные впечатления от жизни, ты можешь его как-то менять. И вот наша ветка вот, позвоночных впоследствии вот, высших животных, мы как раз пошли по пути расшатывания инстинкта в пользу собственного опыта.
Но они-то, видимо, вот данный случай, по всей видимости, они ничего не меняют. Просто те, которые ели себе подобных с детства, они понимают, что это еда. Что вот это, ну, запах, вкус там пощупали, какие-то колебания издает. Но я не знаю, чем они там чувствуют.
Но он видит, у него прекрасное зрение. Видит богомола.
Они понимают, что это еда. А те не понимают, что это еда. Они не потому, что не хотят каннибализмом заниматься, а просто не понимают, что это еда.
Да что это за понимают? В отношении существа без мозга.
Не срабатывает. Ну, не срабатывает.
Нет, у нее есть
может,
образ.
Там, ну как, скунс.
Вот смотрите, как работает.
Скунс красивый, но есть его не надо.
Ну, это не сразу понятно. Это нужно либо сначала почитать много детских американских сказок, либо справочной литературы, а потом уже. Да нет, можно
вот
есть.
Вот, извините, перебью, а вот она башкой вертит, да? То есть, явно она как-то это там...
Она смотрит.
Поле зрения
меняет. Она вас видит.
А наука что говорит, как она видит? Уже построили какой-нибудь аппарат, который показывает мир так, как его видят этими фасетками?
Она видит вот примерно как экран монитора с плохим, нет, с хорошим разрешением. То есть это вот эти вот, собственно, ячейки фасеток амматидии. Каждая из них дает вот элементарный такой пиксель. Из этих пикселей она складывает ну вот картину, ну, у нее не 360 градусов, конечно, это вот стрекозы почти полностью, она почти сферически видит.
Но она
у нее
летает
поменьше,
все-таки,
но...
Да.
Ну, она летает, но так, низенько. Солнце опять же летает.
Стрекоза, в смысле, летает, ей больше надо по всей
видимости. Да. О, а у них, кстати, есть потрясающая штука совершенно. Ночью когда-нибудь видели богомолов? У них глаза становятся...
Я их и днем-то толком не видел.
Вот, ну, вот кто видел их ночью, те очень под впечатлением, потому что у них глаза ночью черные. она и так вот, инопланетянка, а так у нее совершенно черные глазища такие огромные. А у них, у насекомых есть два типа зрения, дневное и ночное. Там вот эти вот аматидии, вот, 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 вот фасетка вот она, угу. примерно так выглядит. Вот там у нее на дне стакана светочувствительный пигмент, темненький такой. На него он фотон ловит и в гангли отправляет, что вот поймал фотон, значит, здесь такой цвет. У дневных весь этот пигмент сконцентрирован на дне аматидия, и поэтому луч падает, и вот точно в него, и насекомое четко локализует, то есть у него четкая картинка. А у ночных, потому что фотонов много, и поэтому что, вот он фигачит вот так вот напрямую. А у ночных, когда фотонов остается мало, у них пигмент расползается по стенкам стакана. И фотон какой-нибудь залетает, и вот он куда-нибудь да попадет, что-нибудь его да уловит. И поэтому картинка ночная, она получается очень размытая, но ну, хоть худо-бедно, хоть что-то.
Хоть что-то, да.
Да, и поэтому, ну, собственно, у дневных насекомых у них светлые глаза. Вот видите, вот этот зрачок. Видите, у него зрачок сейчас. Покажем зрачок.
В морду не вцепится?
Не, не вцепится. Ага. Ну, я, кстати, была богомольша, которая любила так вот на лицо прыгать. Вот, но это не такая. Вот, видите, она как будто бы смотрит на вас. Ага. Она на вас будет смотреть с любой точки. Вот я на нее со спины смотрю, мне кажется, что она на меня смотрит. Это так называемый ложный зрачок. Это вы просто видите вот дно этой фасетки с чувствительным пигментом. Ага. Вот. А у ночных насекомых у них темные глаза, потому что он расположен по всем стенкам. И богомолы умеют гонять его снизу вверх. То есть он у них днем просто лежит весь на дне, поэтому зеленые глаза, а становится темно, они выгоняют его, и весь стакан становится темным. И потому что днем они охотятся, им нужно четко прицеливаться, а ночью они размножаются. И поэтому им нужно просто примерно представлять, куда лететь.
И для мы этого... чуть-чуть отвлеклись. Все безумно интересно, но так мы.
Да, это мы.
Окончательно. И вот они, значит, придумали, то есть выбрали, природа им назначила, скажем так, такой курс развития, а у нас по-другому. А что у нас?
А у нас у позвоночных инстинкт тоже есть. Например, вот бобры те же самые. Вот они строят, видишь, бобров у вас? У вас в Новой Голландии жили бобры.
Я знаком с бобрами близко, не понаслышке, я их даже ел.
Они вас затопили перед этим? Или вы так превентивно?
Нет, впечатление, первый раз, когда увидел, впечатление производит очень странное. То есть это такое чувство, что тут орудуют какие-то инопланетяне.
Скажите,
зверь такого делать не может категорически.
Масштаб, фантастика просто.
И оно вот... грубое, безобразное, но тем не менее, зверь такого сделать не может решительно.
Канадские бобры строят вот эти свои плотины по 100 метров. То есть они там просто вот устраивают вообще.
Я не удивлюсь, если узнаю, что они канадцев в рабство берут. Заставляют строить.
Вот эти видели канадцев, чем они могут строить? Две половины головы и вот такие ручки, что они могут построить. Вот, у бобров есть хатки, в которых они должны поддерживать определенный уровень воды, чтобы работал водяной замок. Вот ради чего, собственно, все эти плотины и все эти городули строятся. У них есть каналы, по которым они сплавляют лес, вот это. Да, то есть там фантастика какая-то. Да. Вот это все называется бобровый ландшафт. Вот то, что получается в результате, за что им дачники постоянно геноцид-то устраивают. А вот. И это все инстинктивное поведение. То есть ты вот, у тебя бобрёнок рождается, без всяких родителей, вот он тебе что-то подобное начнёт.
А делали эксперименты, если бобра лишить родителей, оттащить его, он все равно будет строить хатки, да?
Плохенько, хуже гораздо. Потому что они, конечно, учатся все равно. То есть у них там три поколения в одной этой хатке живет, а они там опыт передают. Но тем не менее, построят вот примерно так, вот без. Но тем не менее. Вот. А вот у приматов уже нет. Вот есть, ну, собственно, у птиц то же самое. Вот у них тоже есть гнезда, они их вот вьют каким-то совершенно видоспецифическим способом. Да, вот, то есть важный
кто-то
момент.
Кто-то из веточек, кто-то слюной намазывает, кто-то лепит, как ласточки, из чего-то там. Их тоже этому никто не учит, да?
Тоже никто не учит. Более того.
Это инстинкт?
Инстинкт. Инстинкт – это вот это психоморфологическая структура. Это вот как будто бы, как форма крыльев или форма конечностей, только в психике. Когда ты видишь там вот гнездо птицы, ты понимаешь, что это сорока или это ремес, это орел. И ничьим другим гнездом это быть не может. Точно так же, как ты перо подбираешь и говоришь, о, это зимородок. То есть это такой же вот, специфический признак вида, как и все остальное. Вот. Но чем сложнее поведение у видов становится, тем больше отходит от этих вот схем. Вот, например, есть зеленые мартышки и есть шимпанзе.
Шимпанзе едят зеленых мартышек,
не? Шимпанзе... Нет, они едят колобусов. Зеленых мартышек, по-моему, нет. Что-то как-то они не пересекаются по ареалам.
И чего?
У зеленых мартышек есть язык. У них есть примерно 10 слов. Они обозначают леопард, там, змея, охотник, машина, что-то еще. И даже есть какие-то последовательности вот из этих 10 слов. Они могут там, сообщить другим мартышкам о том, что происходит. Чтобы там леопард надо на веточке, ну, и так далее. У шимпанзе нет никаких слов. У них нет никакого языка. Когда им нужно что-то сообщить, они начинают устраивать какую-то невероятную пантомиму, вот, то есть театр мимики и жеста, но у них нет никаких фиксированных значений. И вот это выглядит как будто бы упрощение поведения. Ну, что такое? Куда вы растеряли языки? Вот даже примитивные мартышки это умеют. А на самом деле отсутствие жесткой структуры языка позволяет шимпанзе выразить гораздо большее количество смыслов. У них гораздо более сложная социальность, у них же там у них такие семьи, у них там очень сложная иерархия, очень сложные отношения, очень сложная роль вожака, который там должен в качестве третейского судьи периодически выступать. И вот это вот все нужно каким-то образом донести. Если у тебя будет 10 слов, ты не сможешь ничего. А вот когда у тебя нет ничего, ты начинаешь... То есть каждая семья имеет немножечко свой индивидуальный язык. Какой-то вот такой вот, вот мимики и жестов. Вот. А мы просто... И то же самое с постройкой гнезд. Приматы, в принципе, гнезд не строят вообще. То есть они как-то бомжуют.
Кочуют.
Да, что-то ходят там. Вот гориллы только строят гнезда, и орангутаны из человекообразных. Ну, там тоже гнездо такое. В общем, не шедевр архитектуры. Но даже этому приходится учиться. Даже вот этого, этой способности у них нет от рождения. И в матери, там, либо если это дело в приютах происходит, то воспитатели в приютах учат все это строить. И вот именно в этом кроется причина, почему мы отказались от инстинктов. Потому что отсутствие вот этой жесткой ригидной конструкции, вот этого фиксированного комплекса действий в ответ на стандартный раздражитель, она позволяет тебе адаптироваться под новые гибкие, под любые новые условия существования. Из-за чего, собственно, люди поселились вообще везде. Потому что будь у нас какой-то вот фиксированный ответ на все, мы бы могли жить только там, где все. Потому что инстинкт это вот тебе предъявили что-то похожее на паука, ты знаешь, где у него ганглии, и попадаешь в него. Тебе предъявили что-то похожее на открывающийся рот птенчика. Ты понимаешь, что тебе нужно отрыгнуть, что ты там наел до этого, и вот в этот рот сложить. И тебе не важно, это рот твоего собственного птенчика.
Или кукушонка.
Или кукушонка. Или вообще бесчеловечные ученые сделали тебе какой-нибудь вот такой вот... Насмеяться над тобой бедным. Вот сделали тебе какую-то вот урну такую. Ты в нее все равно складываешь червячков, потому что у тебя релизер твой, вот тот стимул, который тебе предъявляют, у тебя нет выбора. Ты на него отвечаешь, и все. То, что у тебя здесь вот как собачку спустили, и ты дальше сработал. Вот. А у нас, у людей, не так.
Так какой же инстинкт-то один остался?
Та-дам! Исследовав все расы, все народы, все культуры, все какие-то социальные слои, ученые пришли к выводу, что единственное общее видоспецифическое действие в ответ на стандартный раздражитель, которое одинаковое у всех людей и поэтому может считаться инстинктом, это вскидывание бровей при неожиданной встрече человека, который вам приятен. Все. Если по чесноку, то фильм «Основной инстинкт»
в данной области не сведущ, но звучит странно.
Странно. Как-то. Вот, знаете, картина. И вот после этого как все рассуждения о том, что мои инстинкты велят мне. Ну, вот все, что тебе велят твои инстинкты, это обрадоваться, когда ты неожиданно встречаешь кого-нибудь, кого вот меньше всего здесь ожидал встретить.
Тут любознательный зритель немедленно спросит, а какая вот по этому поводу есть литература на русском языке? Неважно, какая, в интернетах, не в интернетах. Что можно почитать?
Ну, начнем с классики вообще вот того, что нужно читать по инстинктам. Это Конрад Лоренц. отец-основатель этологии вот в ее каком-то современном широком смысле. Это, конечно, и агрессия, это и кольцо царя Соломона, это и обратная сторона зеркала, если я не ошибаюсь. И, ну, собственно, Лоренс вот чем занимался все это время, то есть вот всю свою вот жизнь, то, собственно, и надо читать.
А кто шел за ним? Кто шел за ним? Ну, то есть он старенький. Старенький эсэсовец Конрад Лоренс, к сожалению, давно помер, а наука все равно двигалась дальше. А кто за ним двинул?
Так.
Я двоих знаю. У нас продавали такого Десмонда Морриса, если правильно помню.
Десмонд Моррис, да.
Он толковый, но, на мой взгляд, какой-то сумбурный. И еще из наших был такой гражданин Дольник. Ну, этот, на мой взгляд, натырив всего отовсюду, какой-то контуженный. Мне не понравился, честно скажу.
Вот понимаете, вот такой простой вопрос, который немедленно ставит в тупик. Потому что Морриса, я, честно, я его тоже не очень люблю. Потому что он, конечно...
То есть, не настолько, чтобы не его... Не другой. Вот. Дедушка Конрад брал глубоко, копал на полную.
Дольник хорош тем, что... Знаете, как хорош в детстве был Майн Рид с книгой «Охотники за растениями». Я прочитала эту книгу, и вот ботаника – это было самое интересное, что мне было в последующие там пару лет. Хотя к ботанике, собственно, Майн Рид имел, в общем, очень постольку-поскольку отношение. Но уж очень так лихо написано, что, конечно, как крючок, вот, который заколотить, а потом подсечь, Дольник хорош. А как вот книга, на которую можно ссылаться, что вот как у Дольника, ну, нет.
Не годится, да.
Вот, и поэтому трудно сказать. В интернете достаточно большое количество статей и достаточно много на английском. Но это тоже как бы тоже все больше по статье. То есть то, как я ищу в данном случае, то есть я просто формирую какой-то запрос и вот просто выкапываю все, что по этому поводу нарывается. Сейчас выйдет очень интересная книга Дмитрия Жукова про поведение животных, где он рассматривает вот вопрос этологии. Вот, кстати, там можно будет... наверное, очень много выходов из нее будет, потому что он очень так очень структурированно подошел к изучению поведения животных как такового вот от начала, как вот они еще пошли вот от Фабра, от вот этого натуралиста французского, который изучал как раз инстинкты насекомых, до вот до классической этологии, как вот ее понимает Лоренс, и вот до теперешней когнитивной этологии, вот которую как раз говорящие обезьяны, считающие муравьи, вот все прочее, то, что сейчас интересно. Да, ну вот, кстати, да, по поводу книг, конечно, Жанна Резникова про языки животных, о чем рассказали говорящие обезьяны. Ой, Жанна Резникова, господи, Резникова про муравьев как раз, Зорина, о чем рассказали говорящие обезьяны. И вот эта вся вот эта линия от...
Это целая книжка про то, как с обезьянами общались, да?
Великолепная книга совершенно. Вот про как раз...
Она сама с ними общалась или это она западная там что-то излагает?
У нас не было, к сожалению. Вот это американские, главным образом, эксперименты. То есть вот, но, собственно, все данные в открытом доступе, поэтому, если ты хочешь анализировать их, то...
Совсем отскакивая в сторону, если обезьяну научили на пальцах и детей ее, а потом их выпустить в природу, не получится ли так, что они научат остальных, и восстание планеты обезьян будет?
В природу уже не выпустишь, а вот в их группу выпустишь, что они начинают чуть-чуть там немножечко что-то передавать. Но только тем особям, которые склонны к изучению. Далеко не каждую обезьяну можно научить. Но потрясающе, что у нас сейчас кто чемпион по словарному запасу, это Бонобо Канзи, карликовый шимпанзе. У него, я вот чтобы не врать с тысячами, но у него там где-то тысячи слов в пассиве, то есть там полторы, что ли, тысячи в активе. Он невероятная умница. И одна из каких-то вещей, которую он сообщил, ну, и там периодически спрашивают про самоидентификацию, там, вот это кто? Это обезьяны. Там, а он, ну, он альфа в их группе, то есть он вожак, у него там все хорошо. Он не то, что такой одинокий гений, нет, у него все нормально. Вот, но при этом себя, вот своих подопечных, членов своей группы он называет обезьянами, а себя относит к людям. Ну, мы с вами люди, мы с вами говорящие. Вот. То есть первое, что делает обезьяна, когда владеет языком, она говорит, что я не животное. Вот эти вот бессмысленные животные, я человек. Так что даже отделять себя от мира...
Говорила ху-ку-ко, когда говорила про других обезьян, непременно употребляла эпитет грязные.
Ну, там у нее была одна, это там нет, там как-то поссорилась со своим приятелем.
Могу привести вам пример из социально близких уголовников. Когда вор заходит в камеру, он сразу задает вопрос, люди в хате есть? Это подразумевает, есть ли там воры, потому что все остальные, как нетрудно догадаться, не люди.
Вот, вот.
И это он не общается с шимпанзе Бонобо, ну, известных гнусными повадками.
Нет, между прочим, и тюрьма, и детский садик, они, опять же, очень похожи. Они могут вообще во многих чертах относиться как раз к примитивным человеческим сообществам. Они так несколько регрессируют на предыдущую стадию.
И армия туда же относится, да.
Ну, вероятно, да. Ну, то есть армия...
Это все должна... тот же мужской дом, где живут одни мужики со соответствующими повадками, способами выяснения отношений. Оно не то, что похоже, оно пугающе похоже.
Ну вот. Очень, очень уж у нас разные способы проявления человеческого общества.
Вот. Заключительный вопрос. То есть, когда молодой человек, отбегая от родной жены, набрасывается на очередную даму, предлагая ей различные услуги известного характера, то это им... руководит вовсе не инстинкт, которым он это пытается объяснить жене и всем окружающим. А что же им руководит?
В этом случае врет он вам. Ну,
это само собой.
Да, собственно, с чем путают? Вот как раз поведенческие стереотипы. То, с чем мы выросли, то, с чем ранние впечатления, подражание собственным родителям. Мы подражаем собственным родителям гораздо сильнее,
перебью, извините. Ну, а если вот у ребенка, например, совершенно образцовая мать с отцом, который вот душа в душу, папа никуда не бегает, и мама никуда не бегает. А он вырастает похотливый, как павиан, и бежит исключительно в левую сторону. Чем объяснить, если ему никто таких примеров не подавал? А он вырвался на волю и как козлина скачет.
Ну, возможно, передавили. Тут уже, знаете, вопрос к психологу, к которому он обратится, если это будет доставлять ему там, или его семье какие-то неприятности. Факторов очень много. Мы живем в обществе, которое влияет на нас тысячи способов. Из-за там такие вот ходы конем, которые очень трудно потом раскрутить обратно и реконструировать. Ну, ты говоришь, хорошо было во время психоанализа. Это у вас страх кастрации, это у вас, значит, влияние родителей, это у вас вот... А если нет, если вы это отрицаете, то, значит, у вас страха кастрации, и все.
Или радость кастрации.
Или радость, да, или тайное желание, или отрицание. У вас или комплекс электро, или отрицательный комплекс электро, и все. Вот. А теперь, понимаете, все грамотные стали. Все понимают, что человек гораздо сложнее, чем его психоаналитическая модель. И поэтому снова опять непонятно, что, как, где. Но другой вопрос, что насколько вам нужно понимать, откуда это у вас? Вы себе нравитесь таким вот?
Сейчас мы до страшного докатимся, что не надо саморазвиваться.
Нет, не надо просто анализировать, откуда это. Просто just stop it. Просто прекратите так делать, и все.
Вот, потому жизнь что... утратит радость тогда.
Нет, ну либо не прекращайте. Просто поймите, что это ваш выбор. И никакие инстинкты, и никакие детские травмы, никакое такое уж родительское влияние совершенно непереносимое. Не оправдывает ваше поведение.
Мне все время кажется, ключевое слово «кажется», что человечий мозг, он обрел такую сложность, скаламбурю нечеловеческую, что сам носитель, обладатель мозга, он им управлять по большей части не способен вообще. А эта сложность, она порождает вот таких тараканов, что наша дорогая Сулико на фоне их милый малыш.
Это хороший выход на вторую программу. Что на самом деле принимает за нас решение. Вот. И что, кто управляет нашим мозгом?
Всевышний.
В следующий раз. Сеанс закончен.
Хорошо. Потрогаю. Как прыгнет.
Вы видите, смотри. Очень мало насекомых, которые умеют так оборачиваться и вот так вот смотреть. Да, конечно, девочка и олененок.
Красотка.
Стрекозы только и богомолы умеют так башкой вертеть. Вот.
Спасибо.
Спасибо. Хорошо было.
Очень интересно.
И мне тоже.
Я был представителем простолюдинов.
Как вам, как
которые вам рассказывают в комментариях, как все на самом деле устроено.
Комментарий стал плотью. Нет, интересно было.
Спасибо. Приходите к нам еще.
Счастливо.
А на сегодня все. До новых встреч.
Ой, господи, ваш стакан же.